Свобода у тюрмах.
Як вижити у тюрмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. Нашу минулую передачу мы скончили невеликой цитатой из рассказа американского судового перекладчика колишнего Менчука Валеры Шукина, и он подвойный тезка белорусского громадского деяча. Валера Шукин рассказывал про криминальника с былого СССР и особливости утримания его клиентуры у нью-йоркской подследной турме Бруклин Метрополитен. Сегодня, как обещали, протягнем размову. Валера Шукин.
В Нью-Йорке сейчас, я бы сказал, может быть, чуть меньше миллиона иммигрантов из бывшего Советского Союза. В общем-то, каждая этническая группа имеет своих бандитов. Вот только из Беларуси. Пока я знаю только одного преступника. Его звали Тимоха. Такой был матерый преступник. Он в Нью-Йорке был, потом, по-моему, он из Гомеля. Его убили, и остался сын у него, который тоже в тюрьме где-то, но такой более мелкий преступник, но он как бы среди братвы этим большим уважением пользовался. Да, но тут много таких было. Допустим, был такой жестокий человек Иваньков, от взгляда которого мурашки по спине. Настоящий вот вор в законе, несгибаемая воля, железный человек. Оня Кишиневский здесь до сих пор еще живой. Ну, тут многие такие известные люди. Допустим, Вася Ермихин, который убил боксера Кобозева, он из Сибири. Я у него спрашивал, я говорю: Вася, тебе же сидеть 27 лет, боже мой, за что ты этого человека убил? Говорит, ну вот так мы хотели показать, набрать, ведь что. В общем, мы такие, в общем, крутые парни, то есть чтобы все нас боялись. Сидит в тюрьме, учится рисовать, пишет портреты своих там сокамерников, 27 лет. По-прежнему американская тюрьма считается самой хорошей по сравнению с русскими тюрьмами. Они даже прямо говорят, я лучше здесь отсижу, чем в России. Но смотрите, два человека в комнате, меняет просто телевизор, питание бесподобное, там баскетбол играет и все такое прочее, в карты. Там. Правда, здесь одна из проблем в тюрьмах американских очень распространено стукачество. Там человек может с тобой спать вместе, есть вместе, быть твоим другом и тут же на тебя стучит. Потому что все заинтересованы в снижении срока. Вот Иваньков и Оня Кишиневский вот никогда не были и не будут стукачами.
Означим, что взглядишь таких незразумелых для заходнего менталитету злодейских понятий, такие деяния зневоленных, как стукать и доносить, есть здрадой злодейской идеи. Злодейские понятия – выключно советское вынаходництво, гэты, створенный не одним поколением советских криминальников, неписанный злочинный кодекс, у основе своей мало чем отрознивается от такого советского идеологичного документа, як кодекс будаўнікоў камунізму. Абодва кодексы разам маюць аддаленае падабенства з Божымі запаведзямі. Так сярод злодзейскіх паняццяў ёсць палажэнне аб вернасці злодзейскай ідэі. Узгадваецца падтрымка сямейнікаў, блізкіх людзей у няволі, шанаванне старэйшых, павага да бацькоў і асабліва да маці, недапушчальнасць мату. Сярод спецыфічных правілаў, абавязковых для прадстаўнікоў злачыннай супольнасці, ніколі не даваць паказанняў, не прызнаваць сваёй віны, перыядычна сядаць за краты, абавязкова ўмець граць у карты, прадстаўнікам вышэйшай іерархіі, злодзеям забаронена мець сям'ю. На іх, на злодзеяў, усім іншым злачынцам забаронена падымаць руку. Вялікім грахом, які з гледзяшча паняццяў павінен карацца вельмі строга, ёсць супрацоўніцтва з праваахоўнікамі, даносы. Наколькі актуальныя гэтыя правілы для сядзельцаў беларускіх турмаў праз чвэрць стагоддзя пасля развалу СССР і што ўяўляе сабой сёння айчынная крымінальная эліта? У абмеркаванні гэтай тэмы бяруць удзел былыя супрацоўнікі беларускай пенітэнцыярнай сістэмы, а таксама колішнія крымінальнікі і палітзняволеныя.
В
Алена Красовская-Каспарович, удова осудженного, неколи працавала медичной сестрой у республиканском тюремном шпитале, а теперь узначальвая громадскую организацию «Регион 119» по обороне правов вязнил. И она переконанная, что старые злодейские законы, принамсі в Беларуси, сживают себе.
Тюрьма – это квинтэссенция общества. Сейчас мы можем посмотреть и по свободе в любом маломальски крупном коллективе обязательно. Практически это 99% сотрудников, которые наушничают начальству на всех остальных. То же самое происходит и в местах лишения свободы. Если во времена там ГУЛАГа, Хрущева и Брежнева стукач в тюрьме – это человек, который делал это очень тайно и который мог за это получить наказание вплоть до лишения его жизни, то теперь, в общем-то, к этому не то чтобы относятся хорошо, нет, понятное дело, что осужденные между собой этого не поощряют, и внутренние законы тюрьмы, они это тоже не поощряют. Но сейчас стукачей стало значительно больше, и это даже не считается чем-то зазорным, потому что каждый хочет быстрее освободиться, получить какие-то льготы, какие-то послабления и так далее. Сейчас это, как и на свободе называют, человек умеет жить, умеет приспосабливаться.
Поводле былога начальника валадаркі калёні строгага рэжыму ў Навасадах, турэмніка са шматгадовым досведам працы ў папраўчых калёнях Расіі і Казахстану, палкоўніка міліцыі Алега Алкаева, турма была і застаецца тым месцам на зямлі, дзе сканцэнтраваная найбольшая колькасць стукачоў на адзін квадратны метр.
О стукачах. Тюрьма – это самое насыщенное общество стукачами, самое насыщенное. Если взять на душу населения, то не знаю даже, какие цифры привести. Или там, да, это по квадратным метрам. Ну, в каждой камере есть стукач. В каждой камере, абсолютно. Потому что суд, когда дело идет уголовное, обязательно запрашивается характеристика человека, который сидит в СИЗО. И если там идет характеристика положительная, в этом плане, там не расшифровываются, ну, конкретные детали. Сотрудничал с администрацией, и это учитывается. Обязательно судом учитывается. Сейчас все стали так легко бросаться терминами, стукач, агент КГБ, еще что-то. Ну, кто там, 2 месяца отсидел, ну, Статкевич 5 лет отсидел. Кто еще? Тухович тоже 5 лет отсидел, по-моему. Ну, у него тюрьма сложнее немножко была, он на строгом режиме сидел. Ну, я их понимаю, они хотят или не хотят, а вот этот тюремный образ жизни они переносят на общество, понимаете? Статкевич, ну, он все перенес, он на это общество. Кто неправильно сказал, тот нехороший человек, стукач, он от себя уже несколько движений отторгнул, да? Они ему не по масти, не по чину. Это очень опасная штука, делить людей на стукачей или на честных. А как ты определишь? Никто ж не знает.
Двойчы палітвязень Мікола Аўтыховіч сядзеў у некалькіх папраўчых установах, а таксама ў гарадзенскай турме. Сыходзячы з уласнага досведу, ён адзначае, што ўзорныя стукачы на зоне і ў турме тыя, хто асуджаны на самыя працяглыя тэрміны за самыя агідныя злачынствы.
Я скажу так, что вот те криминальники отримали вельми великие сроки, такие там по 20 годов. И они, как правило, завсёды не как поводят себя так, как им добро было сидеть. Бо они ведают, что срок вельми великий, и они контактуют с администрацией завсёды. Мало кто с таким сроком будет идти в супрацьстояние с администрацией. Тому они працуют на администрацию, они працуют с эксотами, там, 10-6 там доносят. За это им дают некие посады, на яких они могут зарабатывать гроши. Там все продается, на всем зарабатываются гроши. Когда я хотел отримать, ну, такую законную передачу по стану здоровья, а подписать я эту заяву не мог. И когда до меня подошел там один, говорит, давай я тебе подпишу там 2 блоки сигарет, и все, и будет подписано. И так и отрымалось. Пришел, подписал. Это люди, которые працуют на администрацию, они могут и спотканье с родными зробити там нещерудне, і телефонну розмову, ну, все можуть зробити, бо вони щось з цього мають. І їм це дозволено, а іншому це дозволено не буде. У кожного офіцера там є свої зеки, які чимось допомагають у приватному там плані. Тому їм теж так само більш дозволено, ніж іншим. І ті можуть щось робити, заробляють на тих зеках. Ось ніяк так там все це робить.
Наш сталий слухач, да і читач, Змітер Вольний, відсидів за кратами приблизно половину життя, 20 годів з 40. Після останнього визволення з'їхав на Захід, соціалізувався. У своїм дописі у програму Змітер означає:
«Для годних людей, незалежно на Заході чи на Сході, стукать непристойно і соромно. Інша річ, що маску годних нередко надівають негодники. Тое, што ў нашых людзей, і ў тых, хто на волі, і ў тых, хто за кратамі, стукацтва нібыта выклікае агіду, гучыць для мяне неяк несур'ёзна і няшчыра. Найчасцей кажам, што стукацтва ненавідзім, ды з пагардай ставімся да яго. Але стукаем. Мэты ў лагерных стукачоў розныя. Адны робіць гэта з меркаванняў унутранай арыштанцкай палітыкі, другіх падчапілі на нечым недазволеным, трэці за шкурных інтарэсаў. У нас тыя, хто годны, не вылазяць з шыза дакрытых турмаў, за рэдкім выключэннем».
Ігор Аленевіч, былы палітвязень-анархіст, вызваліўся за кратаў пасля 5-гадовай адседкі летась у верасні. Лічыць, што стукацтва – гэта не лад жыцця, а канчатковы прыпынак, куды прыходзяць людзі самымі рознымі шляхамі.
По психологии это могут быть очень разные люди. Ну, вот есть стукачи, скажем, по принуждению. Это люди со слабой волей, их выдернул главный оперативник и угрожает, что так и так, не будешь рассказывать, у тебя будет проблем. Не будешь вылазить в ШИЗО, заберу свидание, передачи, направлю на себя козлов, свистов, еще кого-нибудь. Человек, если он слабый, он идет на сотрудничество, но это не значит, что он при этом будет говорить все. Потому что человек не любит, когда его принуждают. Есть другой тип стукачей. Вот это вот люди, которых вот действительно можно сказать, что про них моральная мразь. Это вот самый опасный тип. Стукачество для него это один из методов, ну, самоутверждения. Он может сдать охранникам даже просто ради удовольствия, чтобы увидеть вот страдания человека.
Алена Красовская-Каспарович.
В республиканской больнице практически все осужденные, которые были санитарами, там, не знаю, кем еще, они все докладывали оперативному сотруднику, что происходит в больнице. Это не обязательно там подготовка побега или подготовка убийств. Любые мелочи о том, что Петров одолжил у Сидорова шоколадку, и он ему должен. Лично у меня была ситуация, санитар моего отделения, который был закреплен за моим процедурным кабинетом, он сидел за убийство жены, и двое маленьких детей воспитывались у его брата. И он раз в год привозил детей на краткое свидание, и вот так мог видеть этих детей. И у него там то ли день рождения был какой-то, в общем, я принесла ему мобильный телефон свой, для того, чтобы он позвонил брату, спросил про младшего ребенка, что-то там это. Он при мне разговаривал, я слышала, что ему дали поговорить с ребенком, и он был просто счастлив безумно. И поделился со своим семейником, с которым он не один год делил хлеб, и который тоже работал на нашей республиканской больнице санитаром. Семейник тут же пошел и сдал его оперативному сотруднику. Потом у меня были, естественно, проблемы. Вот. Я потом с этим семейником задала ему вопрос, говорю, так а... Он мне сказал, ну, а если бы потом вскрылось, что я знал и не сказал, то претензии были бы ко мне. А так, в общем, я чист. Он даже не понимал, что можно, ну, просто услышать и порадоваться за человека. Это была его обязанность дать, вот.
Менчук Олег у минулом осуджены за бойку. Трапил за краты у середине нулевых, коли понятие шановались, и сярод ЗК існавала некая солидарность. Тягом недзе 5 годов на час ягоного вызволения згуртованности фактично не стало. Зэки, як он каже, променяли идею на страуник.
Сейчас там каждый сам за себя. Живут друг друга, задают друг друга. Короче, ну такая ситуация не очень красивая. Если в лагере нужно жить по каким-то понятиям, это не для того, чтобы кто-то кого-то притеснял. Просто нужно понимать, что не нужно мешать другому жить. Если ты не моешься, если ты грязнуля, вонючка и черт, то будь добр. Живи там где-нибудь на фазе, на входе. Не лезь в спальню в глубину, где люди будут страдать из-за твоего присутствия. Если ты не умеешь себя вести, тоже получишь мозги. И это не потому, что тебя хотят притеснить, потому что ты не умеешь себя вести в обществе нормально. Где мы должны друг друга уже понимать, раз мы уже попались в клетку. Если мы еще, когда мы там находились, мы эти меры так конкретно заводили в одно место, давали по мозгам, человек понимал свое место. Там сейчас, как вот по концовке, когда я уже уходил, администратор уже так поджала, что ты даже не мог обиженному там что-то сделать, наказать там его за что-то там. Почему это придет? Скоро начнется так, что, ну, просто галимый будет. Будут приходить и тебе нагло грубить прямо в зоне. Такого допускать нельзя. Но там сейчас такое делают. Администрация потом сама ужаснется, что когда пойдут какие-нибудь жестокие бойни.
Праца Алены Красовской-Косторович у белорусской пенитенциарной системе так само пропадает на так званый час переменов.
Я пришла в тюрьму уже в то время, когда эти правила общежития для осужденных, эти вот воровские какие-то законы, уходили. Действительно, были последствия, если ты украл. Тут двойственные моменты есть. Ну, все-таки человек может украсть, потому что он голоден, например. Но когда человек, изнасиловавший ребенка, сразу же уходил в касту отверженных и сразу становился отсаженным, ну, чисто по-человечески я понимаю, что это было правильно. Сейчас у таких людей есть возможность сотрудничать с администрацией, занимать какие-то небольшие должности. И за счет этого они вполне нормально отсиживают свои сроки, выходят на свободу. То есть они не в полной мере его не ощущают. Вот в чем проблема. И с ослаблением вот этих вот воровских традиций у нас уходят эти традиции. Плюс сейчас меняется контингент осужденных. Носители этих традиций, они уже просто физически не справляются с наплывом вот этой молодежи, для которой, ну, собственно говоря, нету ничего святого, и которая привыкла, собственно говоря, вот так вот жить. То есть где-то постучал, где-то кого-то сдал и так далее. Да, и сейчас есть какие-то моменты, когда у людей возникают проблемы из-за их неблаговидных поступков. Но когда деградируют какие-то идеи и ценности на свободе, точно так же они деградируют и за решеткой. Если брать с точки зрения сотрудников МВД, то следствие того, что уходит все вот это вот монолит этот, для них это лучше. А если бы осужденные были сплоченные, с ними было бы сложнее работать, сложнее там как-то на них давить, на отдельного, на всех вместе и так далее.
Двойчий политвязень Микола Аутухович.
У соправданного криминального мира живут по этих понятиях день и годно. Я ведаю таких авторитетов, ну, мощных у Беларуси. И они проводят за кратами по 30 годов, не становятся на колени ни перед чем. Сирот их есть вельми разумные люди, могут размовлять на любые темы. По стумлению они растлумачат все и по справедливости будут робить. Коли был союз, коли милиция что-то не вырашала, и шли до криминальников, и они вырашали по стумлению. Звертались люди только до мощных, не до таких. Потом этот криминальный мир поделился на две частки, и есть такие, которые под милицией живут, а есть такие, которые остались еще криминальниками соправданными.
Полковник милиции Олег Алкаев.
Криминальные авторитеты, в Беларуси сегодня их нет, потому что в Беларуси законы жесткие, в этом надо, наверное, похвалиться. Так, президента и страну, и закон. Когда были, да, может быть, немножко веселее было даже, потому что они там как-то все разумно держали, да, но они не вредили. Вот для них, допустим, было выгодно, чтобы зэки работали и план выполняли. Они об этом не говорили, конечно, никому. Потому что, когда там играли в карты, да, и была одна графа, с любого выигрыша, там, скажем, 10% шло на общак. Ну, то есть ворам в законе. Вот. А отдавать было не с чего. Вот. И получалось, что они стимулировали работу. Надо было план выполнять, чтобы деньги были. Вот. А если на общак не отдал, то это были большие проблемы у бандитов. Все старались работать и план выполнять. Ну, понятно, конечно, начальник никакой не мирился, ему было неловко, если там есть дублер какой-то там, который в зоне правит. Ну, а с другой стороны, ночью всего-навсего
дежурный офицер и 6 контролеров на 5000 человек, к примеру. Поэтому ночью зона, конечно, принадлежала бандитам. Если они были разномастные, разношерстные, было много проблем, были врезали, убивали друг друга. Поэтому было, наверное, легче, когда по вечерам, по ночам кто-то один зоной управляет. Я помню стариков-воров. Я к нему с уважением относился, кстати. Никаких проблем не создавали, это точно. Ну, мне тоже стариков тех уже поубивали там, этих дедов Хасанов, там, япончиков, прочих, убивали уже. Знаете, у них было одно правило, чтобы на руках не было крови. Вот у них были приговоры, когда они там кого-то решили казнить из своего круга. Они давали ему пистолет, и он сам стрелялся. Не было убийства. То есть у них на руках крови не было. Это было правило у воров. У Ленина тоже на руках крови не было, и у Сталина тоже. Но сегодня значение этих воров, оно, конечно, принижено. Появились беспредельщики. Я их уже и не помню. Я уже 15 лет не удел, как говорится.
Былый политвязень Игорь Алиневич лечит, что сегодня в Беларуси наурадце корректно уживать термин «злочинная элита».
Сегодня нельзя даже говорить преступная элита, потому что лидер бандитской группировки, он может не играть никакой роли внутри лагерной жизни. Он может заниматься там своими делами, ходить на качалку, смотреть фильмы, читать книги. То есть таких много, кстати. Вот. Они целенаправленно не входят ни в какие вот неформальную жизнь тюрьмы. А элита с точки зрения тюремной иерархии, это могут быть и люди без большого опыта криминальной жизни, но которые проявили достаточный дух для того, чтобы в эту каску войти. Когда человек приезжает в лагерь, ему дают писать бумаги о том, что он приглашается вести там правопослушный образ жизни. Те, кто отказывается подписывать, их держат в ШИЗО, в ГУРах, и потом везут на крытую тюрьму. Там уже начинается, скажем так, их блатной университет. Получается так, что отсидев 3 года в тюрьме, этот парень приезжает в зону, и хотя у него за плечами по жизненному опыту может там несколько краж, но он будет создавать условия, скажем, настоящим авторитетом, кто был на свободе когда-то. Потому что они отказались от продолжения участия в блатной жизни.
Былый криминальник с 20-годовым стажем из Митервольны, тем часом перекананы, что злодейская идея стала утопией.
Я не ведаю, ці ёсць цяпер злодзеі в Беларусі. Я не сачу за гэтым. Саша Кушнер, можа быць. І то ў турме ён быў, калі я апошні раз пра яго чуў. Усе ўцякаюць з Беларусі. Тут сядзець трэба, разгуляцца не атрымаецца. Што да таго, ці патрэбныя злодзеі ў законе? А навошта яны? Лідар злачыннага свету? Так мне не патрэбны лідар і правадыр. Без іх цалкам можна арганізоўвацца і вырашаць пытанні. Ды ідэя злодзейская – гэта утопія. Час іншы цяпер.
Меняется контингент насельников белорусских турмов. На замену некогда сгуртованным злочинцам приходят деидеологизованные криминальники-индивидуалисты. Створенная во умовах Советской империи система ГУЛАГ на урадце уявляя собой эффективную модель для утримания и выправления осужденных. Ці не треба отмовляться от разных военизованных атрибутов пенитенциарных установок и выводить эту систему с подпорядкования Министерства внутренних справ з тым, каб пакарання выконвалі цывільныя ведомствы, цывільныя людзі, як гэта практыкуецца ў многіх краінах свету, у тым ліку і США. Меркаванне палкоўніка міліцыі Алега Алкаева.
Хорошую вопрос задали. Я бы так сказал, даже если перевести всю эту систему в Минздрав, то вряд ли что-либо поменяется. Это точно. Страна живет по инструкции. Вспоминаю, когда я прибыл начальником Минского СИЗО, был такой закон. Положение о предварительном заключении под стражу. Да? Его никто не знал, вообще никто не знал. Я его искал 2 недели. и нашел в одном экземпляре, у начальника спецчасти хранился, там запылился, и вообще его никто не читал никогда. У меня было 3 заместителя, не то что они были глупые люди, там были дурные, но они были неграмотные абсолютно. Это была проблема. Они не читали ничего, ничего не видели, ничего не слышали. Вот инструкция пришла. Почему-то принято, что в МВД должны служить люди тупые, дурные. Учат их не закон соблюдать, а ориентироваться на текущую ситуацию. Кругом шпионы, кругом враги, кругом предатели, короче говоря, вот так, да. Здесь больше зависит не от того, в каком ведомстве что находится, а больше от грамотности сотрудников. А кому отдадут это? Я же говорю, хоть Минздрав отдадут. Минюст это будет, МВД, там, это КГБ, да, ради Бога.
Вы слухали «Свобода в тюрьмах».